Все приятельницы за 80, эти нет. А вот это 70.
Помоложе, она, да?
Да.
Это совсем молодой человек, это вот как я. Как
ну вот.
Мы с Габриэлой тоже это уже.
Ну вот. То есть мы в прошлый раз приблизились к такому месту из Евангелия, где Христос вместе с учениками вошел в лодку, потом переправился через озеро по пути, но как бы восстали против Господа ну, природные силы, скажем так, и в какой-то мере это, ну, как бы, вот эта общая картина в продолжении открывает нам, как бы, вот сопротивление Христу в природе, в духовных силах и в человеческих силах, ну, как бы, вот тут такая тема, то есть, он усмиряет бурю, и, ну, люди, удивляясь, говорили, кто это, что ветры и море повинуются ему. И дальше мы читаем. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов. Весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизной в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисуса и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Ну, опять тут такая свойственная вещь для Матфея, что он говорит о двух бесноватых. Марк и Лука говорит об одном. Ну, в принципе, такого противоречия там нет, потому что, ну, как бы, Матфей, он более, ну, как бы, в каких-то деталях он точнее, в каких-то, может быть, менее выделяет какие-то детали. Но, очевидно, бесноватых было двое, но только один как бы был, ну, лидером, если так можно сказать, а другой, ну, как бы при нем. И, может быть, даже, ну, вот бывает вот в таких случаях, вот я даже сам в жизни встречался, что у нас тоже один раз был случай, ну, как бы, ну, трудно сказать, двое бесноватых или один бесноватый. Вот пришли тут двое таких. Но один все молчал, а другой все говорил. А потом, когда спрашивали, через несколько лет я спрашивал очевидцев, сколько их было, двое или один. Один говорил двое, а другой говорил один. Потому что он вспомнил, да, запомнил только того, кто говорил. Только того, кто выступал. Только того, кто был как бы лидером. А второй, который при нем как бы просто, ну того даже и забыл через время. Да?
А вот, Александр, кого мы понимаем под бесноватым? Просто сумасшедшего или вот нет. Как бы, что такое бесноватое самоопределение? Нет. Или человек, который чуть-чуть
Это, конечно, очень сложный вопрос, потому что действительно иногда очень трудно отличить. Но как бы в первом приближении я могу сказать так, что какие-то психические проблемы, которые у человека, это не всегда бесноватость. И наоборот. Бесноватость не всегда связана, ну, вот, с какими-то психическими также, ну, как бы расстройствами. Не всегда. Лютер говорит о бесноватости или одержимости бесом и силой тьмы двух видов. Он говорит о, я думаю, что это очень, ну, такое хорошее разделение. Он говорит о том, что бывает одержимость физическая. То есть, вот как в данном случае, физическая одержимость. которое проявляется, ну, в таких даже иногда сверхъестественных каких-то проявлениях. Мы читаем у Марка, что тот человек, который вот пришел навстречу Иисусу, тот главный, который был, он выбежал и прямо навстречу ему и бросился перед ним на землю и кричал: «Ты, я знаю, кто ты такой». Но о нем говорится, что его неоднократно, ну, пробовали как-то усмирять, и что даже связывали его и веревками, и даже и, ну, железными какими-то узами, да, ну, как бы цепями, но все он это разрывал. То есть у него была огромная сила, и он нагим ходил по всей округе, бегал и кричал, и бил себя камнями. То есть совершенно какое-то неистовство, да, то есть... Вот эти детали, которые у Марка, они как бы поясняют вот ту ситуацию. Mm-hmm. То есть, но, что Лютер говорил, что самое, может быть, необычное в этом разделении? Он говорит, что эта физическая одержимость, которая совершенно явно видна, она не является еще самой опасной.
Но физическая одержимость сама по себе не бывает, человеком все-таки руками мозг командует.
Но там происходит какая-то борьба за его мозг. Происходит какая-то борьба за это тело, скажем так. С одной стороны, этот человек, который, ну, как бы является, ну, там, душа человеческая, там, он как человек, какое-то сопротивление являет этому духу.
Потому что в состоянии, скажем, аффекта, да, во всяком, человек может вот, ну, совершенно, грубо говоря, тюремную решетку, вот, просто в обычной ситуации он не сможет, а там он возьмет ее, раздвинет и выйдет.
Ну, да, наверное, да, вот какие-то такие, ну, такую силу мобилизировать, скажем, плоть человеческую имеет не только, может быть, момент аффекта, где, может быть, душа человека самого, она как бы, или, ну, какая-то сила там сверху его вдохновляет, и он может делать, ну, такие вещи, которые он не может иначе, да? Но да, но это, да, но это может и влияние быть вот, ну, вот таких сил, как вот злых духов.
Как в состоянии, там, скажем, страха люди перепрыгивали такие, скажем, там, овраги, от злой, да, которого он просто подойдет.
Ну, то есть, но второй вид одержимости. Лютер говорил, и он считал его намного опаснее, я полностью также с ним соглашаюсь, это духовная одержимость. Духовная одержимость – это просто, когда сатана держит под духовной силой, властью, ну, людей. Может быть, там это даже не проявляется как-то, ну, как здесь, он может разорвать там, не знаю, цепи и все такое. Но это проявляется в их сопротивлении, вере Богу и Христу, духовном сопротивлении. То есть это люди, которые уже, ну, во власти тьмы. Если эти физически бесноватые, а они еще с этим как-то борются, там этот дух его не может как-то полностью себе подчинить, да, то духовное вот это подчинение или духовная вот эта одержимость, которая, ну, является таким, ну, довольно обычным состоянием людей неверующих, да, это намного как бы опаснее, потому что вот если этого беса можно изгнать, вот этого, который физически одержим, то вот эта духовная одержимость, с ней намного сложнее как-то разобраться и справиться. То есть с неверием и сопротивлением Богу.
Вот вы смотрели фильм «Остров» же там Лугина, да?
Смотрел,
да. И вот там он эту девушку, вот она, вот она же бесноватая, да, раз он из нее изгонял бесов, да, вот как там, вот это же, она же вроде чего-то, как-то вот как раз вроде бы так тихая девушка.
Тихая, да, но вот эти проявления какие-то бесноватости, они, ну, в какие-то моменты они выходили наружу. И это свидетельствует о том, что этот человек, который был одержим этим духом, он, ну, как бы. скажем так, являл какое-то сопротивление. Mm-hmm. И вот поэтому вот это как раз вот это из ряда вон выходящее поведение и с вытекающими всеми последствиями.
То есть, как говорится, симптомы этого вот поведения неадекватное, да?
Ну,
либо физическое, либо моральное, да?
Это одни из симптомов, но дело не так просто, да? Давайте-ка мы пройдем дальше. То есть, здесь говорится о том, что эти люди находились, ну, где-то, где были захоронения, там, ну, гробы, кладбища, да, ну, там, пещеры погребальные, что такое. Ну, во-первых, это для них было укрытием. Во-вторых, так как это было, ну, область, населенная язычниками в основном, то, скорее всего, были и такие традиции, ритуалы или религиозные, ну, такие, ну, скажем так, да, традиции, когда люди приходили на кладбище кормить усопших. Но у русских это тоже часто встречается. Например, там нести на кладбище, там, на Пасху яйца, там, ну, там, не знаю, там, ну, все, всякое там и съестное, да, и питье составляется. То есть, да. То есть, тем самым можно отличить, так скажем, ну, вот я как пастор, когда хожу, вот если я вижу на кладбище котов и собак, я знаю, там в основном русские захоронены. Потому что там всегда есть пища. Вот эти кошки и собаки ходят по кладбищу, ищут там, съедают эти яйца там, ну, то есть... На латышском кладбище нет обычно никаких кошек, ничего такого. Зайдите там на первое, второе лесное, но ничего такого не будет. Зайдите там, ну, перед праздником там, ну, все равно там Обрыгское или Яунцемское, да, но там как раз вот это все будет, особенно весной. То есть эти люди там имели и где укрыться в этих гробах, да. И какую-то пищу могли найти.
Нет, ну, на кладбище можно только условно, так сказать, укрыться в гробах. А вот я сколько там читал, да, и видел, там были, скажем, отшельники, схимники, которые они реально, так сказать, ложились спать в гроб там.
Но здесь не об этом речь, да. Но здесь в этом Евангелии не об этом.
Жили в гробах.
Да, да, да.
Там святые какие некоторые.
Ну да, но это просто, ну это, то есть люди как бы приуготавливали себя к смерти, так скажем. Они себя как бы к этому приучали и уже приготавливались. Но здесь дело немного в другом. То есть они имели там укрытие, имели, может быть, даже отчасти какую-то пищу. И может быть так же, как, но это тоже только может быть, это как гипотеза, но то есть как иногда, когда вот, ну, развелось там на кладбище, там, скажем, этих котов без хозяина или собак, они уже встречают каждого, кто на это кладбище приходит. Иногда тоже бывает. Он уже приходит ее навстречу. И уже за тобой следует. Вот что-то, особенно если компания. Если один, еще не так. Но если компания, значит, там или день рождения какой-то, или что такое. Он знает, что после этого на этой могилке останется что-то съестное.
Ну, потому что по преданию, как сказать, нельзя уносить с кладбища. Вот если вы,
да, нет, но там и не только, там
и не доим,
но там еще и языческие представления о том, что это какое-то, ну, что ты как бы вот что-то вот и угощаешь вот усопших тоже вот каким-то образом, да. Это такое языческое представление. Очевидно, оно было и вот в этом округе тоже, где эти люди жили. И, может быть, даже когда, можно сказать так, кто-то приходил на кладбище, они выбегали и уже требовали кушать. И вот поэтому вот эта свирепость, она, может быть, ну, они там действительно, ну, реально жизни не угрожали, но представьте, когда кто-то выбегает без одежды, кричит, что-то уже, ну, что-то от тебя требует, конечно, их как-то хотели обуздать, поэтому их связывали.
Вы были в Израиле, да?
Нет, не были.
Не были в Израиле. Ну, вот когда я говорю, там же вот эти нищие, они, да, не просто вот у нас стоят, вот протянуто там, да, или еще что-то, у них прямо вот эта сумка такая, И они трясут. Шикли, прямо вам под нос. Вот, дай. Да. То есть вот такие вот.
Может быть, да, вот эти бесноватые, они тоже как бы, мешали людям посещать кладбище и требовали, что-то съестного, скорее всего. Это возможно, да. Вот. Но поэтому никто уже не смел проходить тем путем, как здесь сказано. То есть люди пугались их, как-то время от времени старались обуздать, но они разрывали цепи. Вот. И дальше мы читаем. То есть они выбегают навстречу и кричат: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?»
То есть его признавали.
Или Святый Божий, как мы читаем у Марка, по-моему, там так. Вот. То есть, если предыдущий фрагмент Писания заканчивается вопросом, кто это, что и ветры, и море повинуются ему, то на том берегу бесноватый отвечает на этот вопрос. Вот это тоже так интересно получается, что люди, казалось бы, нормальные, обычные люди, они удивляются, они не знают, для них сокрыто то, что Иисус является Сыном Божьим, они этого не знают, это для них сокрыто, а для духовного мира это все открыто. То есть вот бесы, которые вот в этом человеке, в этих конкретно людях, может быть, там один больше, один меньше, вот эти духи, они знают, с кем они имеют дело. Они совершенно отчетливо знают, с кем они имеют дело. Они знают, что это Сын Божий. Что означает, пришел ты сюда прежде времени мучить нас? Вот на этот вопрос, возможно, два ответа, как минимум. Но первый ответ возможный. Это то, что пришествие Христа уже предверяет страшный последний суд. И его пришествие это уже для вот этих духов. Наступление этого судного дня. Или пришествие судного дня. Это возможно, но я думаю, что здесь дело вот в чем. Во-первых, вопрос вообще об этих нечистых духах или... мы читаем Евангелие от Марка, там детали такие, которых нет у Матвея, и я зачитаю вам, там достаточно это так важно. И пришли на другой берег, и тогда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что он многократно был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах, в гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал, поклонился ему и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той.
Это в смысле, духов не высылал?
Да, духи просили. Духи просили, чтобы их не высылал, чтобы он их не высылал из этой области.
Но если их много, то есть они сидели не в одном человеке много духов, а в разных?
В одном. Но, во-первых, это вопрос... о котором мы иногда смеялись. Да. Но вот потом можно будет прочитать. Да. Вот. Да. Вот. Ну, это вопрос, о котором мы иногда так в насмешку как-то пренебрежительно насмехаемся над средневековыми схоластами, которые но занимаются вот такими, нам казалось бы, совершенно неважными вопросами. Сколько, например, ангелов Божьих может сесть на острие булат или иголки? Конечно, вопрос не о том, сколько ангелов может там это разместиться, но вопрос о том, занимает ли духовные сущности место и пространство. То есть, ну, если это они имеют какое-то тело физическое, то значит они занимают какое-то пространство. Но хотя бы самое малое. И поэтому те, которые хотели бы как-то, ну, склоняться к тому, что ангелы или какие-то духи имеют какое-то свое постоянное тело, что они, если они имеют тело, то значит это вопрос, сколько места занимает это тело.
Да. И сразу же вопрос о времени, потому что пространство неразрывно.
Ну да, это, ну, может быть, в данном случае больше о пространстве, но, конечно, ну, да. Да, в какой-то мере, да. Но,
схоластически.
Да. Но те, которые считали, и, наверное, это будет верно, и так, ну, больше и так, ну, как бы учителя лютеранские считают, что дух он не занимает, он не имеет никакого постоянного тела. И физического, и поэтому он не занимает пространство. То есть мы читаем в Библии, что ангел Божий был вокруг них, народа Божия. Это значит, весь народ Божий может быть в одном ангеле. И с другой стороны, но мы читаем тут о духов, то целый легион духов мог быть в одном человеке. Да. То есть, ну, как бы, но это не связано с пространством таким прямым образом, и поэтому, ну, как бы, если так уж ответить схоластически, то на этом острие иголки может быть бесконечно много ангелов.
Но если в человеке, да. Опять возвращается, тоже дух, да, его собственный какой-то. Вот он подвержен бесам или подвержен
ангелам. Вот теперь вот. Постепенно, потихоньку. Да. То есть, опять же, уже изначально, уже со времен отцов церкви шла дискуссия, что вот это за духи. Нечистый дух. В одном месте называется нечистый дух, в другом месте называется демон. Или злой дух. Есть ли какие-то различия? Или что это такое? Часть отцов уже издревле считала, что, возможно, вот эти нечистые духи, это, ну, как бы души каких-то грешников, которые по каким-то причинам, ну, где-то еще блуждают и не сошли в ад. Mm-hmm. Что было бы нормально, да? Но другие же, например, вот если читать Иоанна Златоуста, он так очень рационально все раскладывает и говорит, нет, это только падшие ангелы или, ну, демоны, то есть вот как падшие ангелы. Потому что, ну, не может там душа человека нигде там задержаться и там нигде блуждать. Но как на самом деле, очень трудно определить. Потому что, ну, конечно, если меня спросить меня самого, лет 5 или 10 тому назад, я бы согласился бы со Златоустом. Но если меня спросить теперь, то я не знаю. Ну, да. То есть, потому что есть какие-то признаки, которые говорят в пользу того, что, возможно, это что-то связано с человеческой душой. Потому что если это падшие ангелы, ради чего им вселяться в человека? А вот эти духи, они желают быть в человеке, Они желают как бы прочувствовать или как-то прожить в какой-то мере вот эту жизнь, вот этого человека, быть в теле человеческом. Да, может быть, побуждая его на какие-то грехи, побуждая, может быть, его на что-то безбожное. Но почему им так нужен человек? Почему им так нужна плоть? Почему им так нужно тело? Ведь если это были бы ангелы, они бы могли... Ну, это мой вопрос, который я задаю. Чисто мой. Я его нигде не вычитал. Но это мой вопрос. Если бы это были бы ангелы, то ну, они же созданы для более ну, как бы возвышенного существования, бестелесного.
Но есть же ангел-хранитель у каждого человека, который вроде бы не должен пустить туда беса. Его задача ну, конкретно.
Нет, это уже другая, скажем так, мифология. Я ну, не, сейчас на этого не коснусь, но мы можем потом к этому вернуться. Мы можем потом к этому вернуться. Ну, то есть, я задаю вопрос так, если это падшие какие-то ангелы, они были созданы как ангелы, как превосходнее намного человека, существа, которые даже в своем отпадшем состоянии намного могущественнее человека, зачем им вселяться в человека? Но, если это какие-то, как называется, нечистые духи, может быть, это что-то от человеческого духа нечистого, грешного. Это только я как возможность. Это я только задаю вопрос и говорю, что я вижу, ну, как бы причины, ну, к тому, что я как-то вот в последнее время начинаю думать, что, возможно, это все-таки, это также и возможно, что это все-таки какие-то нечистые души, духи вот людей.
Которые, так сказать, после смерти не ушли туда, там в Царство Божие обитают.
Или нет, или в ад по какой-то причине.
Нет, ну ад это уже там, тут его нет, а духи-то здесь вселяются.
Ну вот, ну, да, то есть, и вот тут, встречаясь вот с такими явлениями, да, что примечательно? Что там, где действительно мы имеем дело с какой-то бесноватостью, ну, будь то в фильме, ну, это, то есть, по мотивам чего-то, когда-то случившегося или нет, не знаю, вот «Остров», например, вот, как вы говорили. Но, например, такой более известный случай, это уже не по мотивам, а действительно конкретный. Странно, даже вот в России сейчас был художественный фильм, а снят про Вангу, про эту ведьму. То есть,
ну, это, ну, да, модно,
ну да, очень модно такие делать фильмы. Но я видел документальный фильм, где Ванга сама рассказывала. И примерно, конечно, этот фильм художественный был, вот я одну серию видел, часть, даже не всю. Вот примерно вот про это так и было, да. Что, ну, она говорит, вот эти духи, вот которые вот. Они живут вообще-то. Вообще-то, где она живет, там вот этот курган, где похоронены, ну, воины даков. Вот древнее это племя даков, которое, да, и там эти духи живут, и оттуда они приходят к ней. Когда дело маловажное, ведь она слепая, да, ну, к ней приходят вот эти, ну, маленькие какие-то духи.
Душки.
Да, маленькие. И она, ну, тогда у нее нет никаких неприятных ощущений, но они все ей показывают, все рассказывают. Они уже унаследованы от бабушки. Она говорит, вот и моя мама так это было, и вот моя бабушка, и вот я наследница всего того. И когда что-то серьезное, тогда приходят большие духи, и тогда ей очень плохо. Тогда ей очень плохо. Но они в нее как бы входят, и через нее уже тогда, ну, открывает ей что-то. Но это обычно, когда приходят важные какие-то люди, там, не знаю,
типа Брежнева,
да, там, или еще кого-то, да. То есть, она вот это рассказывала, да. Но что, ну, общеизвестное, я тоже с этим встречался, что эти люди, которые имеют вот каких-то таких духов, которые их уже покорили в какой-то мере, физически. То есть они как медиумы с этим миром, да, каким-то потусторонним, духовным каким-то миром духов, они не могут спокойно умереть. Они должны этих духов передать кому-то по наследству. Есть определенные формулы, как они это делают. И тот человек, который принимает вот этих духов, он также через какое-то время обладает большей или меньшей степени, может быть, своего интеллекта или самого, собственного какого-то, каких-то качеств или развития. Он все тоже знает, все тоже умеет. То же, что предыдущий хозяин вот этих духов. Ну, не хозяин, а вот этот, в ком они обитали.
Ну, да? Просто как жилище.
Да. Как жилище, то есть, да, можно так сказать. Да. То есть, они боятся очень умереть, не оставив никому это в наследство. Вот я таких случаев знаю очень много. И почему они боятся? Потому что когда они теряют вот это жилище, они должны отправиться туда, куда они должны отправиться, в преисподнюю. И это их пугает, потому что это не то место, куда они хотят попасть.
Это их родина.
А, ну, может быть, не родина. Это место пребывания под осуждением. Это то место, которое, вот, может быть, откуда они как-то при каких-то условиях смогли, ну, там, сбежать, уклониться, ну, не знаю, там, ангелы не досмотрели или там какой-то божий... Я не знаю, у меня нет вариантов. Я только глупо говорю. Да, ну, глупости какие-то. Мы не знаем. Для меня это сокрыто, конечно, но это тоже просто складывает свои наблюдения. Что, возможно, здесь как раз идет речь о том, что пришел ты прежде времени мучить нас. То есть, этот человек, в котором мы живем, он еще полон сил. Он еще не собирается умирать. А ты нас изгоняешь. И как мы у Луки читаем, чтобы только не отсылали их в преисподнюю. То есть, ну, вот прочтем еще Луку. По-моему, вот сейчас это было бы как раз кстати. Вот.
Но, кстати, в Англии болгарская православная церковь не приняла, храм не осветила.
Там. Конечно. Так же, как у нас ведь тоже есть такие ведьмы. Например, есть Вероника Веллей. Она же тоже построила на свои деньги церковь. И католическая церковь, которая она как принадлежит католической церкви, она не приняла ни этой церкви, не послала туда священника. То есть у нее очень сложные отношения с церковью, потому что, ну слава Богу. А то бы еще церковь туда бы. Это... Вот, это, ну, такие страшные дела. Ну, вот сейчас прочтем, что Лука об этом говорит, потому что там еще такие нюансы были достаточно важные. Вот. Когда же вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами и с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его. Дух мучил его. Ну, то есть, вот то, о чем я говорил в начале, это то, что это при физической одержимости очень часто человек сопротивляется вот влиянию этого духа. И вот в силу вот этого сопротивления, вот как раз вот все эти проявления очень странные.
То есть, изначально человек хороший.
Он, конечно, сотворен хороший, да, но это немножечко другая тема, но она близко.
Хорошо, он сопротивляется.
Конечно, да.
Был бы плохой, обрадовался бы, что дух.
Вот. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Вот. Это тот нюанс, которого нет ни у Марка, ни у Матвея. То есть они просят, чтобы им, чтобы он их не удалял из мира сего в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиньи, и бросилось стадо с крутизны озера и потонуло. Вот. То есть, вот нюанс, о котором я хотел сказать, они просят, чтобы он не повелел им уйти в бездну. Вот, то есть, вот, вот складывая вместе вот из этого опыта и так далее, какой, ну, как бы в церкви есть и наблюдается в этом мире, что эти духи, нечистые духи, бесы, все равно, ну, как мы их называем, потому что очень разные наименования им даются.
Или черт.
Ну, черт это уже что-то
драконы.
Ну, нет, это сейчас, ну, дьявол это что другое, действительно, падший ангел.
Нет, ну, дьявол вообще, это да, это главное, а вот...
Ну, это черт, я думаю, что это какое-то языческое существо, какое-то божество, которое, ну, причислено к демоническому миру. Так же, как Ваалонс или кто-то. Ну, конечно, он является каким-то бесом, да, но черт, скорее всего, ну, как бы просто бес. Да. А кто вот происхождение беса, вот это вот вопрос. На которого такого ответа конкретного нет. Но я хотел бы вот закончить, да. То есть, скорее всего, да, вот тут как раз они говорят, ты пришел нас мучить. То есть, мы еще надеялись как бы пожить в этом мире, в ком-то еще вселившись. А вот пришел Сын Бога Всевышнего, и Он изгоняет, и куда нам деваться? И мы должны идти в бездну. Они просят. Вот этот нюанс, он очень важен. Чтобы не послал их в бездну. И попросили в свиней, чтобы они могли войти.
То есть они в чем-то должны
быть? Они хотят быть в каком-то теле. Им, они нуждаются в теле. Вот это мне вселяет сомнение в том, что это падший ангел.
Да.
Потому что это, ну как бы... Конечно, у меня нет ответа, но это может быть, ну, вот такой, пока такая гипотеза, которой я пользуюсь, потому что у меня нет объяснения другого. Да? Объяснения у меня нет другого. Вот. Они хотят остаться в этом мире, хотя бы в свиньи войти, в свиньях быть. Но что интересно, и может быть как-то тоже с этим связано. Вот всегда, когда я слышу о таком феномене, как реинкарнация, как вот на Востоке, да? Да, то есть, и говорят о феноменах, где вот какой-то человек вдруг вспомнил свою предыдущую жизнь и рассказывает какие-то биографические факты. И, ну, как бы кто-то там это все прослеживал, исследовал, и вот они соответствуют действительности. Действительно, что-то такое происходило, там это, ну, не какая-то там дезинформация, действительно информация, этот человек, ну, как бы не имел, ну, как бы никакой причины лгать, и вот он рассказывает. То есть, вот как раз вот это событие, что эти духи могут перейти из одного человека в другого, и не только в человека, но и в животное, в принципе, возможно, можно сделать вывод, что этот феномен, феномен вот этого реинкарнации, так называемой, это не переселение души умершего человека, а переселение вот этих духов, да, вот, которые в одном жили, в другом жили, и вот так они как-то на одного оставляли влияние, на другого, и ну вот как бы... Или это их судьба какая-то, этих духов, или, может быть, это что-то они, что они пережили в неком человеке, в котором они пребывали. Да?
Но реинкарнация – это когда, так сказать, Бог решает, нет, насколько это, и вот туда перетели.
Да, реинкарнация, Бог такой, как метампсихоз, его нет. Потому что каждый человек уникален. То есть, ему дана одна жизнь. Один раз суждено человеку умереть, как говорит Писание, потом суд. А то, что вот эти духи, они могут мигрировать, и они имеют опыт предыдущих жилищ своих, или, может быть, это духи, которые нечистые духи тех людей, которые пережили то, о чем рассказывается, но потом они вселялись в другого человека, и проявлялось это, я скорее к этому склоняюсь. В этом смысле, да? Да. Что сама антропология и учение о спасении полностью исключает переселение душ. Полностью исключает. И эти причины таковы. Во-первых, Бог является личностью, Он не безлик, как утверждают те, которые верят в переселение душ. Они говорят, о какой-то некой безличностной божественной силе или каком-то, ну, не знаю о чем, но это, Бог не является для них личностью в этом учении.
Ну, индусы,
да. Да, второе. Второе. Также человек не является личностью. А Библия говорит о том, что каждый человек имеет имя перед Богом, а имя – это идентификация личности, да, 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 совершенно определенно. То есть и учение о воскресении говорит о воскресении личностей, о том, что мы друг друга узнаем, что мы будем друг с другом вместе. И третье, очень важно. То есть везде, где говорится о реинкарнации, говорится о спасении, если так можно вообще говорить, делами. То есть делами. Ты сделал что-то похуже, ты тогда ниже опускаешься, сделал что-то лучше, ты наверх идешь. Но Библия говорит о том, что мы спасаемся не делами, потому что делами не может оправдаться ни одна плоть, но только благодатью. Вот поэтому учение о реинкарнации с Библией совершенно несовместимо в этом смысле. Вот то, о чем я говорю. Совершенно несовместимо. Но феномен реинкарнации я не отверг, сам феномен не реинкарнации, а вот того, что присваивается реинкарнации, или ну, как бы люди истолковывают реинкарнации, я говорю, такой феномен возможен.
Ну, это другой процесс.
Это важно. Совершенно только другой феномен, ему другое разъяснение. Он нуждается в другом разъяснении. Вот. Ну, то есть, эти духи хотели остаться здесь. Они не хотели удалиться, даже из этой местности, очевидно, им там нравилось. Очевидно, они уже какую-то власть над этой местностью какую-то они обрели. И что еще следует из этого, что эти духи, они могут превратить в человека и в животное. Вот они попросили в свиней, там целое огромное стадо свиней. И когда они вошли в этих свиней, то эти свиньи не приняли. Вот что интересно.
Даже свиньи не приняли.
Да, потому что свиньи бросились вдруг в озеро с крутизны, а свиньи, что свинья утонула, это еще тоже не... Свинья отлично плавает. Отлично плавает. Свинья отличный пловец. И, в принципе, свинье утонуть не так-то все просто. Но, очевидно, вот то, что эти духи туда вошли, даже вот эти, ну, свиньи, они, вот, очевидно, вот из-за этого стресса, из-за этого то, что происходит, ну, вот их гибель, вот эта массовая, и случилась. То есть, ну, то есть это говорит о том, что там, где мы имеем дело с каким-то физической одержимостью, мы имеем дело еще с человеком, борющимся с этим духовным миром. Еще в какой-то мере противостоящим этому духовному миру. Поэтому Лютер говорил, что враждебному духовному миру. Лютер поэтому говорил, что вот эти телесно одержимые, их состояние не столь плачевно, как душевно, духовно одержимые, которые уже приняли этого духа злобы мира и полностью... отказались от веры, от Бога, хотя у них нет никаких психических проявлений, вот каких-то побочных, да, скажем так. Вот. Но, конечно, очень много в этом ну, странного, нам непонятного, сокрытого от нас. Ну, вот просто опять поясняю, что вот эта главная дискуссия происходит как бы вот по этой линии. Являются ли эти духи нечистые душами умерших каких-то грешников, или это является падший ангел? Ну, если, как я говорил, 10 лет тому назад я считал, что, скорее всего, как бы Иоанн Златоуст, это все очень так резко. Нет, это не может быть, что это какие-то там души умерших, то теперь я не совсем уверен, что это так резко можно отвергнуть. То есть, ну так, скажем так, теперь я больше, может быть, склоняюсь, может быть, это разъяснять так, потому что вот те вопросы, которые я задаю, вот, то есть, почему они хотят быть в теле, почему им нужно именно физическое тело, но как-то пока вот остается без ответа в другом варианте, да, скажем так. Ну, не знаю, конечно, это еще не означает, что это так, но вот это мои размышления, которыми я просто поделился, так скажем.
Ну, да.
Да, но трудно, конечно, сказать однозначно, и никогда однозначно никто на это никакого ответа давал. Одни отцы говорили так, другие говорили этак. Но, во всяком случае, от всего этого нам нужно остерегаться и предостерегаться, потому что в языческом мире вот эта одержимость демонами является очень важной как бы частью его жизни. Потому что, например, что означает гений? Гениус по-латыни это тот же самый демон. Даймонион.
Отсюда и ген, и генетика.
Нет, нет, это другое. Это от генус, это другого слова. Но для грека счастье называлось эудаймония. Это когда в тебе хороший демон. Это счастье. Для римлян гений это тот человек, у которого какой-то очень выдающийся демон. Гений. Не он сам. А вот тот дух, который в нем.
Ну, его дух, несет. Да.
Ну, дух какой-то.
Гений, это дух.
Гений да. это дух, да. То есть, и человек, ну, например, ну, когда они поклонялись гению императора, возможно, это тоже какой-то дух, который каким-то образом проявлял себя через их императоров, скажем так. Возможно. Но как, например, ну, возможно, ну, вот как Далай-Лама тоже там. Когда умирает этот предводитель буддистов, но там ищет другого, у которого этот дух там вселился. И довольно точно находит. Но сейчас, правда, они уже пришли к такой, ну, скажем, ну, декаденцию, потому что у них уже теперь наследник уже при живом, уже двое уже. То есть, или оказывается, что они признают, что это не переселение души человека, а действительно какой-то дух, который может быть и в одном, и в другом, и в третьем, возможно.
Ну, раз их там тьма, то они могут и разделить.
Совершенно верно, ну, да. Да. То есть, да, ну, да. Ну, вот вопрос нет, это о своем, им это их дело.
Мы не можем планировать и посмотреть. Мы, там
да. Да. И слава Богу, да. Слава Богу, да. Конечно, вот по этой причине, что мы не можем заглянуть и посмотреть, очень много в этом мошенничества всякого заводится.
Измерить, взвесить, ничего да, нельзя.
Да, да, да. Но мы должны на основании Слова Божия понимать, что все равно, или это является падшими ангелами, эти демоны-духи нечистые, или это является души умерших грешников, которые по какой-то причине но еще не попали в ад. И, ну, по причине греха и своей предыдущей жизни они не попадают на небеса. То есть, это не важно. Но мы должны искать спасение во Христе и знать, что в нем есть сила, превосходящая все другие духовные силы. Абсолютно.
Но мошенничеств много. Мы, да. По-моему, вот самовзвешивание, попытки взвесить душу, это тоже мошенничество. Да, помните, когда
ну, да,
там душа там весит столько-то
7 граммов. Нет, 7 граммов, да. Да, был так, ну, да вот. Или 8, ну, или 9, если пожирнее душа. Вот. Но это, ну, конечно, там мошенничества много. И действительно, сатана использует вот этот духовный мир и вот этих духов, чтобы людей всячески прельщать. Но мне, как пастору на своем веку, довольно много разных интересных и необычных таких событий приходилось, ну, как бы, или присутствовать, или узнать, или слышать, или, ну, то есть, но есть люди, которые как бы вызывают души умерших.
Да, ну это спиритизм. Ну,
спиритизм,
там.
Да. Ну, ко мне как-то вот пришел один человек, который представил себя, я не знаю, вам рассказывал, нет, представил себя как председателем общества ранних синергии, ранних птичек. Слышал агроопутнению синергии. Я ввел в Google, действительно, есть такая организация. Это зарегистрировано.
И Greenpeace входит, наверное, в часть. Да?
И вот что, вот откуда вот это такое странное название? Какой-то орнитолог немец, ну, 100 лет тому назад или немного меньше, записывая как-то ранним утром голоса птиц. Ну, знаете, вот сейчас весна, сейчас тоже ранним утром.
Страдает бессонницей.
Нет, ну, орнитолог, он, это его, как бы, он этим зарабатывал себе на жизнь и увлекался заодно. То есть, и вот он, записывая вот эти птичье это пение, вдруг потом прослушивая для себя, вдруг, ну, как-то... Слушиваясь в этом, он вдруг услышал, что там еще кто-то говорит. Угу. Какие-то голоса, которые обсуждают пение этих птиц. Он их не слышал перед тем, как он прослушал. Он когда записывал, ничего такого не слышал. Никого с ним не было. И вдруг в записи он слышит вот там какие-то голоса. И вот из этого они сделали вывод, что не просто магнитофонная лента была, может быть, вторичного использования, и там, может быть, дорожки не совпали, и какие-то голоса предыдущих записей были, прослушивались, да. То есть, но сделали вывод, что это духи, которых можно, физически можно их записать, что они вот духи, они физические, только на других частотах каких-то они там, можно их, ну, услышать, увидеть и так далее.
Но все физически имеет размер, вес.
Ну да, да. Ну вот, вот это из той школы. И вот теперь, уже это древняя история. В свое время был, там и один латышский деятель, который записывал, там проводил спиритические сеансы, там записывал магнитофонные ленты и так далее, и так далее, и так далее. И вот теперь я говорю с этим человеком, мы встретились. И он говорит, я имею послание от Христа. Но нет, не такое, что вот вдруг мне что-то почудилось, но я его записал.
Как пятидесятники.
Нет, у него записано на магнитофонную ленту или на что-то там, не знаю, или там какая-то цифровая запись у него, да. То есть это у него записано. Это, откуда это у вас? У меня такой аппарат, что можно вызвать вот теперь уже вот такие, он стоит несколько тысяч. Можно купить такой аппарат, который можно настроить на частоту вот той души, духа. И вот этот дух будет что-то там ему вещать. И вот теперь он так мне вот это, я правда в этом сомневаюсь, но что вы от меня хотите, но потом там это уже другой разговор. Но он теперь рассказывает, вот у меня тоже один вопрос, вот в чем. Почему Христос говорит по-английски?
Это очень здорово.
А вот вам и ответ в вашем вопросе. У него не было другого софта.
Первичная запись была на английском.
Да, да, да. Ну, то есть, он понял, что я как-то на это все так очень просто и рационально посмотрел и как-то ушел, да. Вот, но ушел с сомнениями какими-то, да. Вроде казался не такой чудиковатый или какой-то, но много такого шарлатанства. Очень много такого, потому что...
эти же бесы, если так сказать, все тоже целительство, например, или какие-то как бы сверхспособности вот этих людей. Целительство это же тоже, скорее всего, от бесов там всего.
Чудотворное целительство, если оно, скажем так, не молитвою Божией, да, где люди молятся просто за другого, и люди обретают, получают исцеление, да, то если люди уже каким-то другим воздействием, да, скорее всего, это связано с этими духами. Да.
Скажем, всякие способности, да, вот сверхспособности человека. Вот тот же Линдскалнич, который эти камни двигал, он же ведь их двигал.
Но никто не видел. Как-то нет, они как-то оказывались на других местах. Да.
Кранов не было, ничего не было там. Он не показывал никому. Но вот это тоже.
Нет, но это одна из версий, которая рассматривается при объяснении вот этого феномена. Что один человек весом 50 кг построил целый комплекс из коралловых этих скал, плит, многотонных, и один, и без помощи кого-то другого, и так сделал, что люди не могут это и теперь повторить ничего, такое даже с техникой нормально.
Да, они ворота не смогли, ничего не надо было передвинуть, они не могли передвинуть.
Не могли, да. То есть, а как он это сделал? Никто не видел. Но одна из версий. Одна из версий.
Но вот это, эти духи тоже вот иногда я как-то я тут мы были у целительницы, так всякой там не целительницы, проблемы были, я пошел рядом. И вот она там вот говорит, я сначала, говорит, расскажу все о вас и о вас, и все это. И она там начала, сначала она так как бы призадумалась, все это самое. А я в это время, так сказать, про себя читал молитву, «Отче наш» просто. И вот очень интересно получилось потом. И она рассказывает тому, и действительно рассказывает.
По факту.
Так как-то вот по факту, не знаешь. А я так говорю, обо мне. А Маша говорит, я ничего не могу сказать.
Видите, вот вам и все оружие Божие.
Ну, да,
всякую молитву, да, совершенно верно. И потому это факт, что это факт, да, да, да. Это очень такой, наглядный факт, который как раз свидетельствует о том, что это силы вот какой-то, богопротивнические, что это силы какие-то духовные, очень конкретные.
Я просто про себя непрерывно читал.
Да, 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 да. Да, вот так и мы должны всегда при какой-то духовной опасности, так и мы должны всегда делать. Вот как Дмитрий это все хорошо сказал. Вот. Но вот теперь, как бы в продолжение того, мы также в продолжении этого события читаем, что после того, как этот человек был исцелен, что он оделся, ему дали одежду, и он сидел у ног Христа, совершенно вменяемый, совершенно спокойный. И когда вот эти люди из города пришли, увидели его, в таком смиренном, спокойном виде, они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их местности. Странно. И вот тут, я думаю, что мы как раз соприкасаемся с духовной одержимостью, которая еще более богопротивна, нежели вот такая физическая одержимость. Потому что, казалось бы, если мы видим, что кто-то имеет власть над духами злобы, что это человек, который, несомненно, пугал многих и причинял определенные вреды, и действительно являлся как бы наглядным проявлением каких-то, сверхъестественных, так скажем, как мы бы назвали, сил. Да? И теперь он успокоен, но эти люди ведь должны были бы открыть двери для Христа. А они приходят, конечно, это язычники, скорее всего, потому что кто там свиньи? Иудеи не держали свиньи, израильтяне не держали. Свиньи держали только язычники. Это были язычники, и, очевидно, вот город, где были язычники, или там были иудеи, но были и язычники. И эти люди, они являют уже теперь такое сопротивление духовное ему. Мы не хотим, чтобы ты шел к нам даже. Мы даже не хотим тебя слушать.
Но даже не просто кто-то, а весь город.
Весь город. Весь город. И вот тут Иисус, как мы читаем Евангелие от Марка, делает такое исключение в том, как он поступает. Мы читаем, что после того, как этот человек был исцелен, то есть А, ну вот. Ну там пасущие же свиньи побежали, рассказали в городе и в деревнях. То есть это не сразу произошло. Потому что не сразу там сбегали в город и в деревнях. То есть это, ну, может быть, даже и день, может быть, даже и два дня это все продолжалось. Вот. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить Иисуса, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. То есть вот тут он посылает этого прежде бесноватого, казалось бы, но человека, который, но... Но от этого исцеленного, где он раньше говорил: нет, об этом иди, никому не рассказывай, то он его посылает как миссионер, как евангелист. Конечно, его Евангелие было очень коротеньким. А той бесноватости, в которой он пребывал, в одержимости, в которой он был, скован, и что Иисус его освободил. И он знал самое главное, что Иисус является Сыном Бога Всевышнего.
Это бесы, наверное, знали и трепещут.
Совершенно верно, совершенно верно. Но он мог это, он это слышал. Он, может быть, его устами как раз эти бесы это изрекали. И это как раз так и было. И так и есть, что Иисус является Сыном Бога Живого. Сыном Бога Всемогущего. Вот. И это то, что он мог проповедовать. То есть, что Иисус имеет власть и силу над всеми силами зла. И может очистить всякого грешника. И пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола в человеке и в жизни его. И вот это его Евангелие, с которым он ходил и рассказывал. Это... Видите, как интересно еще такое добавление у Марка, да, который, ну, он больше как бы в деталях это изложил все. Вот такое очень важное добавление.
Но жителям города, вероятно, раз они все попросили, весь город, да, тут, ну, да. Значит, в них во всех сидели какие-то бесы.
Но вот здесь,
и, вероятно, это комфортно, когда они, как вот Ван говорит, когда маленький бес, ничего, там комфортно, большой, там...
Да, ну вот возможно. Нет, конечно, возможно, потому что если уж опять вот эту тему, чтобы уже закрыть и уже к ней не возвращаться, люди, которые побывали как миссионеры, вот, например, пастор Фелдманис, он был полгода в Индии как миссионер. И вот он рассказывал, что его удивляло то, что в Индии таких проявлений одержимости, бесноватости на каждом шагу столько, что там за месяц ты увидишь и испытаешь больше, чем тут за всю жизнь таких проявлений каких-то, да, манифестаций. Он рассказывал там кое-что из этого, как это все происходило, да, там очень все это, ну неприятно. И вот он спрашивал. Вот там вот этих миссионеров, которые там годами живут, и там он как раз жил, ну, там у шведской миссии. Потом, конечно, ему инкриминировали это то, что он шпион, что шпионит на благо шведов. И там он побывал в лагерях, как раз вот по причине его миссионерской деятельности, да. Но... Он задал вопрос одной вот этой миссионерке. Вот почему, например, мы в Европе ничего такого не видим, как здесь на каждом шагу вот встречаются какие-то проявления бесовские, совершенно бесовские. Она говорит, хотя Европа, она уже теперь отпала от Христа и неверующая, но все-таки большинство людей крещены. И вот этому доступу, вот этим духом такого нет. к обществу и к людям. Угу. Да? И поэтому в языческом мире, конечно, вот эта одержимость, вот если вот в современном мире, в Индии, это повседневность, вот это совершенно вот эта бесовщина всяческая, да, и не только в Индии, но во всем языческом мире, да, что это реальность, которая повседневной реальностью является. То есть эти люди живут в этом, возможно. Это как раз и относится к этим горожанам. Но, опять же, я думаю, что больше еще как бы вот того, как бы вот этой одержимости какой-то физической, была эта духовная одержимость, о которой говорил Лютер. Вот это полное сопротивление Богу и нежелание вообще, ну, полное удаление от Бога. Да, полное удаление. Это, конечно, дело дьявола, потому что, в принципе, человек, душа его по природе, как говорил один из отцов церкви христианка, что нет человека, которого бы не создал Бог, и любой человек, как бы, ну, Бог вложил и вечность в сердце его, но вот эта власть, действительно, уже теперь сатанистская, которая может быть вот этой духовной одержимости проявляться, она вот этого человека отделяет и отдаляет от Бога.
Ну да. Вот иногда там вот это все индийские все эти штучки, да, их это ашаны там и так далее, в которых туда вот едут отсюда. Я вот из Индии знал, что поехали, я не знаю, рассказывал или нет, это у меня там знакомые поехали туда, и там в них видно тоже там лился, что они восприняли это. Они стали вегетарианцами, там веганами, и когда они вернулись в Ригу, они решили кошку делать вегетарианкой, значит, эта бедная чуть не сдохла от этого, значит, потому что ей давали там вареную там капусту в этом. И знакомые вынуждены были забрать эту кошку, потому что она подыхала там. Но они упорно делали, что вот все должно быть вот это.
Ну, помочь и кошке спастись.
Ну, да. И вот, понимаете, до чего? То есть это уже явная бесноватость, да, если вы там, ну ладно, сами, но там,
ну. Ну да, но может быть, но это такая духовная одержимость, совершенно духовная. Но вот это, об этом стоит иногда подумать, что Лютер говорил о двоякой одержимости, о физической, которая, конечно, проявляется бурно и наглядно и страшно иногда.
Но она на сумасшествие как раз похожа, вот эта физическая одержимость.
Да, она вот эти проявления. Но это еще человек, так скажем, его душа сопротивляется вот этому чужому влиянию. Конечно, есть одержимость, когда уже там, как Ванга, которая там уже не сопротивляется, она полностью предала себя на службу этим духам. Но всеобщая вот такая духовная одержимость, которая даже не является физической, где вот можно сказать, что не духи в людях злые, а люди во злом духе сами пребывают. Это уже немного...
И вроде бы это иногда в такой красивой. Я когда трансцендентальной медитацией занимался, эти там американцы, которые там все это... И вот они тоже в этом духе, в индийском, в этом. И когда надо было, значит, принести платочек и положить вишенку посередине, значит, туда... Я так думал, я принесла, я думаю,
это какая-то связь, как они, вот это как жертвоприношение, при помощи которого они, ну, как бы какую-то взаимосвязь устанавливают вот с этим духом.
Я даже смотрел на это как со стороны просто, да, знаете, да. Вот на это, думаю, ну...
Ну, конечно, да.
Это, а
да.
Он это говорил... На полном серьезе.
Но я скажу, что нас, воспитанных на рационализм, иногда этот рационализм еще и спасает.
Да,
вот в этом смысле, да. Ну вот, здесь мы останавливаемся, в следующий раз мы продолжим, да. Если еще есть какие-то вопросы или... Тема, конечно, не очень приятная, скажем, мягко говоря, но здесь она очень в таком красочном виде предстает перед нами. Мы должны были об этом говорить, но к ней уже так особенно, наверное, не вернемся. Но вот в этом Евангелии...
Но это, она очень необходима, потому что,
понимаете... Вера, вот Все равно да. Вера, да?
Но вера во что? Вот они же тоже верят.
Нет, они вера во Христе.
И бесы веруют, и трепещут.
Да? Да. Ну вот какая вера? Вот самое главное, да. Я согласна.
Да, но они просто, это у них это знание. То есть вера от веры отличается, потому что вера это не просто знание, что Бог есть, что Христос Спаситель. А вера это когда мы его принимаем, то есть он нас спас, и мы его исповедуем нашим Господом. Ведь бесы его не исповедуют своим Господом. Нет, у них другой Господин. Они его исповедуют Господом. Но они, конечно, не сомневаются, что это Христос, Сын Божий и так далее.
И что он все может.
Да, они знают, что он может. Да. И они подчиняются ему, потому что ну, но они не принимают его Господом своим. Они его не исповедуют своим Господом. Вот это, вот это суть веры. Я вот понимаю. Это как в катехизисе Лютер сказал, что Иисус Христос, истинный Сын Божий, там зачат от Святого Духа, рожден Девы Марии, является моим Господом. Да. Вот это, что мы можем сказать, он наш Господь. А бесы говорят, нет, он власть имеет, но он не наш Господь.
Нет, но они как со стороны, они все о нем знают.
Да. Но отличие в том, что они его не признают своим Господом. Да, своим. Да. Вот это суть веры. Вот это очень важно.
Поэтому да. Они его и узнали. Да. Что...
Да. Как врага.
Да.
Как врага. Они его узнали как врага.
Как
и поэтому, Яков говорит, да. И бесы веруют и трепещут. Да? Да. Потому что они знают. Но они не подчиняются, они не спасаются, потому что когда мы говорим о вере, мы говорим о спасительной вере, которая нас приводит ко Христу, как к Господу и Спасителю нашему. И вот, вот эта вера является спасительной верой. Она не просто как бы вера, как иногда называют, историческая. Ну, то есть мы верим, что это факт. Мы признаем и соглашаемся, что это факт. Что Христос, там, истинный Бог, истинный человек, Христос, Иисус из Назарета, рожденный в Вифлееме. Мы знаем, что это так, но это еще не спасает нас. Это вера только лишь в историческое событие. А вера спасающая, это признающая Христа Господом и Спасителем нашим.
Да. Александр, возникает такой вопрос. Ведь... Это вы сейчас вот были ангелы, и потом падший ангел стал. То есть это те же ангелы, которые там ну что-то совершили, стали падшими ангелами. Да. И тогда должен быть и обратный процесс. Может же падший ангел вдруг чего-то там осознать и превратиться опять в ангела?
Есть отцы церкви, которые утверждали и учили об апокатастасисе. Как Ориген, например. Ориген считал, что в конце концов мир опять весь вернется к Богу, и что также и сатана, и все падшие ангелы, и злые духи, они будут освящены и вернутся к Богу. Но он так думал и утверждал, исходя из своих, если так можно сказать, философских предпосылок, но не исходя из Слова Божия. Потому что Слово Божие говорит о вечном осуждении и о вечном огне, в котором будет и сатана, и ангелы его гореть. Об этом Библия говорит не в одном месте, даже не в двух, а ну, достаточно много таких мест. И поэтому мы не можем согласиться, вот это учение оригенизма, оно было осуждено уже довольно, ну не упоминая Оригена, может быть, по имени, но уже очень рано было осуждено церковью. Хотя, конечно, когда мы читаем еще, ну, сейчас сдается много от Оригена, Ориген все-таки как бы очень популярен среди таких эзотериков, да, спиритистов, он очень популярен. Ориген многое сказал очень хорошо, но вот это учение, его было отвергнуто церковью, скажем так. Вот учение о полном возобновлении, анакефалайосис или апокатастасис. Что все будет возобновлено. Это он, но на основании Писания мы не можем этого принять. И как бы нам это ни показалось бы красиво и приятно и радостно, если бы это так было, но Писание так не говорит. Ну, значит, этого ждать не стоит.
И на это надеяться. Человек, который, в общем, это тоже духовное существо, да? То есть там тогда выходит, что можно только туда, обратно нет. А человек может покаяться, да?
Пока он живет,
он тоже духовное существо.
Пока у нас есть благодатное время, покаяние, пока мы живем, мы можем покаяться и спастись. Вот это и есть Евангелие. Да.